Юрти в это время Манеке подсела поближе к Каражан и негромко заговорила.
«Женише, что говорит ваш муж, когда наши мужчины начнут разговоры о наследстве?» «Кто их знает?» — пожала плечами Каражан. «Мне кажется, они никак не могут решиться на это. Боятся, наверное, что абаевцы или вдовы упрекнут их. Зачем так торопиться?» «Я давно знала об этом», — по привычке подхватила Манеке. «Ваш Такижан такой же простачок, как и мой Исхак. Оба они ни на что не решатся сами. Они и за еду не сядут, пока не взглянут на абая и не убедятся, не хмурится ли он. Так думаешь, он их обойдет? А как же? Человек, который еще до поминок залез в юрту, на все решить, вот увидите. А что там у них творится? Слышала что-нибудь об этом? Разве они позволят ходить слухам? Абай позаботился, чтобы у большой юрты не шнырялись собаки, а над ней не летали птицы. Но уж, конечно, он подумал, пусть они заставили справить поминки раньше годовщины, а остальное я сам устрою. Наши еще только почесывались, а он все уже сделал. Перетянул на свою сторону весь аул, всех табунчиков, соседей, чабанов. Сразу своих внучат там держит, чтобы ухватить наследство. И сам оттуда не выходит, и сыновей своих таскает. Другим туда и носы не просунуть. Ведь покойник и сам всю жизнь преклонялся перед абаем, своих людей делал его сторонниками. Теперь абай, как всегда, сам молчит, а других заставляет защищать себя.
Беседа подходила к тому главному вопросу, из-за которого Азимбай и устроил это свидание женщин. Натравить друг на друга соседей и поссорить их, напоить двоих чабанов и заставить их подраться, подзадорить двоих болтунов, подбить их на насмешки друг над другом и привести к разрыву, с самого детства было любимым занятием Азимбая. Двуличничая, прикидываясь другом, он часто заставлял людей делать то, что ему хочется, заранее рассчитывая ходы, как опытный игрок. Чтобы заставить двух женщин, умных и хитрых, выполнить его собственные корыстные расчеты, он напряг теперь все эти свои способности. Главной задачей Азимбая было подстроить так, чтобы отец женился на Иркежан. Для этого нужно было добиться, чтобы того же не потребовал Исхак. И он нашел способ воздействовать на Манеке. Накануне, разговаривая с ней о дележе наследства, Азимбай как бы вскользь заговорил о том, что Каражан никогда не допустит этого брака. Хотя матери и очень хочется получить скот и имущество большой юрты, однако она согласия не даст, огорченно говорил он Манеке. Подумайте сами, женише, Иркежан женщина красивая, с покладистым характером, умеет нравиться людям. Какой же мужчина не увлечется такой женщиной? Всякий, кто женится на ней, так и будет кружиться возле нее, ни на шаг не уйдет, забудет прежнюю семью и жену. Разве моя мать этого не видит? Понятно, что она боится Иркежан. Азимбай говорил все это как бы о Каражан. На самом же деле все его слова были рассчитаны на Манеке, и они попали в цель. Лицо ее изменилось. Широко раскрыв глаза, она в упор уставилась на Азимбая. Неожиданное открытие заставило ее даже удивленно зачмокнуть губами. Но потом, спохватившись, она по привычке заговорила.
«Не, я давно-давно это знала».
И тут же махнула рукой, сделав вид, что не стоит даже и говорить об этом. В действительности же соображения Азимбая поразили ее, как громом. До сих пор она совершенно не думала об этой опасности. Наоборот, сама готова была бороться за то, чтобы Исхак взял в жены Иркежан и получил этим право на большую юрту. Теперь она не на шутку взволновалась. Азимбай, внимательно следивший за нею, продолжал как бы ничего не замечая. Зейнеп или Тарымбала, конечно, совсем другое дело. Мать сумеет сразу поставить их на место. А Еркежан привыкла быть первой. Она знает, что с ней муж получает и большую юрту. Разве не попытается она стать любимой женой? А отец, вы сами знаете, человек увлекающийся, и вот такая женщина легко приберет к рукам. Закончил он. Слушая его, Манеке думала не о Такижане, а об Исхаке, и заволновалась больше прежнего. Единственное, чем можно успокоить страхи моей матери, это то, что у нее все-таки есть взрослый сын, говорил между тем Азимбай, будто доверчиво делясь своими мыслями. Она имеет право требовать уважения к себе. Но все же уговорить ее согласиться на этот брак будет трудно. Правда, она не такая молодая, как вы. И, может быть, чувство ревности в ней уже притупилось. Каждое из этих слов впивалось в сердце Манеке отравленной стрелой. У нее-то не было родного сына, о котором нарочно упомянул Азимбай. Если Исхак женится на Еркежан, что будет с Манеке? В каком положении она очутится, если вдобавок у Еркежан будет сын? Поняв, какой страшной опасности она не замечала, спокойно думая о выгодном браке Исхака с Еркежан, Манеке ужаснулась. Теперь она решилась не испытывать судьбу. Зачем ей лишаться своего положения в семье? Зачем вводить в дом соперницу? Увидев, что слова его достигли цели, Азимбай успокоился. Теперь самолюбивая, ревнивая Манеке никак не позволит Исхаку жениться на Еркежан. Значит, Исхак уже выпал из игры. Здесь была еще и другая выгода. Спасая себя, Манеке, наверное, постарается уговорить каражан согласиться на брак Такижана с Еркежан. Сам отец, как бы не хотелось ему получить большую юрту, конечно, не рискнет заводить об этом разговор. Манеке именно об этом и начала говорить с каражан.
«Женише, скоро, наверное, пойдет уже разговор о вдовах. Как вы думаете, кто на ком женится?»
«А что ты об этом думаешь?» — ответила каражан, желая знать сперва ее мнение.
«Право, не знаю»,
— начала хитрить Манеке.
«Конечно, если наши захотят избежать спора, так они выберут двоих младших. Ведь спор пойдет только об Еркежан, раз у нее большая юрт. Конечно, если решать справедливо, первым выбор должен делать по старшинству Такижанаха. Разве другие могут оспаривать его права?»
И сказав это, она выжидательно посмотрела на каражан. Та молчала, нахмурив брови, внешне спокойная. Однако внутри у нее происходила настоящая буря. С одной стороны, в ней давно уже жило жадное желание заполучить скот и богатство большой юрты. С другой — опасения, о которых Азимбай говорил Манеке, и ей самой приходили в голову. Не раз уже думая об этом, она пришла к выводу, который и высказала сейчас Манеке.
«А почему бы нашим просто не разделить имущество большой юрты? Тогда не надо никому и жениться на Еркежан».
Манеке тут же возразила.
«Ну, о чем вы говорите, женише? Положим, наши женятся на младших вдовах. Тогда они и получат с каждой ее долю. А скот и имущество большой юрты так и останется у Еркежан. Сначала там будет хозяйничать Аубакир, а потом и сам Абай. Нет, женише, не надо нам отступаться от борьбы».
«Ты так думаешь?» —
неуверенно спросила каражан. И Манеке, следя за малейшими изменениями ее лица, вкратчиво заговорила.
«Конечно, чего же вам бояться? У вас есть такой сын, как Азимбай, опора и надежда отца. Ведь это же ваш родной сын, кровь от вашей крови. Вы счастливая и гордая мать. А что такое Еркежан? Пусть она богата, но все же знают, что она бесплодна, как высохший пень.
Никогда она и не посмеет соперничать с вами. Да, по правде говоря, и Такежан уже вышел из того возраста, когда вы могли бы его ревновать. Нет, Женише, не делайте опрометчивого поступка. Ведь вы сами знаете, все зависит от вас. Если вы не благословите Такежана на этот шаг, считайте, что своими руками отдали и большую юрту, и все богатство. И всем этим будут владеть абаевские сынки, а ваш родной сын Азимбай останется нищим. Я ведь давным-давно вижу, чего дожидается Абай.
Каражан напряженно слушала ее, в отчаянии повторяя про себя:
«Конечно так, конечно так».
Ее всегда называли скаридной, расчетливой, жестокой. Почему же она была такой? Ради чего она и хитрила, и жадно берегла всякое добро, и придиралась к слугам? Только ради того, чтобы создать Такежану богатство, а вместе с ним и влияние. Разве заботилась она о чем-нибудь, кроме благополучия его самого и его детей? Всю свою суровую, невеселую жизнь она прожила только ради Такежана, не думая, что есть на свете кто-либо другой, кроме него. И вот теперь, когда красота ее увяла и молодость ушла, она сама должна подсказать мужу, чтобы тот взял в дом такал, который и моложе, и красивее ее, и вдобавок несет с собой богатство. Каражан долго сидела, мучаясь этими мыслями, и вдруг разразилась слезами так внезапно, словно внутри у нее что-то лопнуло. Она плакала, вся содрогаясь от рыданий, громко всхлипывая. Наконец она с трудом успокоилась. «Покойная старая мать, — вспоминала она Ужан, — однажды говорила с горечью: проклятая женская судьба, как бы ни была ты избалована и любима, в тот день, когда муж охладеет к тебе, цена твоя будет не дороже старой и стоптанной стельки. И правда, когда взоры мужа обратятся к такал, о тебе будут думать меньше, чем о щенке, забытом на старой стоянке при откачевке аула. Вой, плачь, обливайся слезами, а муж и не взглянет на тебя, увлеченный красотой новой подруги». И Каражан снова зарыдала. Манеке не прерывала ни ее причитаний, ни слез. Видно было, что Каражан уже готова дать согласие. Пусть поплачет, попричитает. Манеке умная, хитрая и красноречивая, отличалась какой-то странной бесчувственностью. Чужое горе не только не трогало ее, а наоборот, раздражало. Конечно, плачущий человек не может показаться привлекательным, а слезы и чужое горе не могут доставить другому никакого удовольствия. Но понимать их, разделять горе, быть сострадательным – свойство каждого сердечного и честного человека. Что же касается Манеке, то она не могла без отвращения наблюдать плачущих людей. Право на слезы она признавала только за собой и с некоторым недовольством за своими домашними. Но рыдания чужих просто озлобляли ее. И поэтому, когда у пастухов или слуг умирал кто-либо в семье, старик ли, ребенок ли, себелюбивая Байбише не разделяла их горе. Больше того, она позволяла себе даже кричать на женщин, проливающих слезы, и бронить их. Горе Каражан никак не затронуло черствого сердца Манеке. Наоборот, видя в этих слезах свою победу, она даже чуть улыбалась, скривив свои тонкие губы. И вполне уверенная, что теперь Каражан даст согласие, как бы сейчас она не рыдала, Манеке встала и вышла из юрты.
Увидев Манеке, Азимбай направился к ней из тени большой юрты. Березовый шест был уже оструган и превратился в красивый курок.
Громкие рыдания матери были хорошо слышны Азимбай, но никак не взволновали его. Наоборот, услышав их и поняв, что Манеке добилась своего, он спокойно встал, сбрасывая с колен стружки, как будто стряхивая с себя слезы родной матери, и пошел рядом с Манеке. Показывая улыбки белые зубы, блестевшие под черными усами, он, довольный, слушал ее рассказ о беседе в большой юрте. Беседа же, которую в гостиной юрте также наедине вели Такижан и Исхак, закончилась раньше. Вопроса о женитьбе на вдовах братья не касались. С одной стороны, ни один из них не пришел еще к твердому решению, а с другой, начинать разговор прямо с этого было и неудобно, и преждевременно. Поэтому беседа их пошла о том, как лучше вести переговоры с Абаем. Встретиться ли с ним самим, или, может быть, лучше будет говорить через посредников. А если так, кого для этого выбрать? В конце концов, они решили, что для начала надо послать к Абаю посредников, а личную встречу устроить лишь в том случае, если он сам ее предложит, как это было при обсуждении срока поминок. Целью этих переговоров было решить, когда и как делить наследство Аспана, и как быть с его вдовами. И Такижан и Исхак вполне соглашались с тем, что говорили им жены. Конечно, Абай не зря кружит около большой юрты. Вероятно, он хочет завладеть ею через своих внучат. И поэтому он будет стараться затягивать переговоры о дележе. Конечно, он сумеет найти для этого какую-нибудь причину. Наверное, станет уговаривать и вдов. А раз так, то посредников надо было найти таких, чтобы Абай считался с ними. Перебрав множество людей, братья остановились на Ерболе и Шубаре. Ербол был давнишним другом Абая, а о Шубаре они думали, что тот, конечно, станет на их сторону и сумеет повлиять на Ербола. К тому же Шубар – близкий родственник, и его нельзя оставлять в стороне при разделе наследства его дяди. На следующий же день Ербол и Шубар были приглашены в аул Исхака. За обедом братья объяснили им, чего от них хотят. Ни тот, ни другой не возражали быть посредниками. Годовые поминки уже состоялись, и разговоры о разделе наследства были вполне уместны. Ербол подумал: «Не обрадует это Абая, еще больше усилит его печаль. Но могу ли я отказаться? Лучше разделить с ним его горе и заботы. Может быть, чем-нибудь пригожусь ему». Манеке, выбрав время, отвела Шубару в сторону и сообщила, что все сходятся на том, чтобы Такижан взял в жены Еркежан. Это его право. Исхак поддержал его, Каражан дала согласие. Раз из троих амингеров двое пришли к такому решению, третий не должен препятствовать ему. И Абаю нужно об этом твердо сказать. Таким образом, в интригу, затянутую Азимбаем, захватившую сперва Манеке и Каражан, а потом Такижана и Исхака, оказался втянутым и Шубар. Хитрый замысел уже переходил в поступки. Черная туча, увеличиваясь и сгущаясь, нависла над головой Абая, угрожая ему. Но какой бы грозной она ни казалась, сам Абай не выказал ни малейшего волнения, когда Шубар и Ербол, приехав к ним, заговорили о желании его братьев начать раздел наследства. Прежде чем идти к Абаю, Ербол повидался с Магашем и Акылбаем, сообщил им о цели своего приезда и предложил присутствовать при беседе, чтобы помочь своим советам. Акылбай, не любивший никаких деловых разговоров, наотрез отказался. «Ну, зачем я пойду? Абай ага сам придумает что-нибудь. Лучше уж пусть Магаш идет». Сообщение Ербола возмутило Магаша. «Что они так торопятся? Не могут подождать с разделом, пока отец вернется из Карамала с допроса? Опять впутывают его в свои дрязги». Идти к Абаю вместе с Ерболом он счел неудобным. «Это дело касается отца и его братьев. Нам вмешиваться нельзя.
Другое дело вы, Ирвалага. Вы его друг, и вы, подобно опытному старому верблюду, знаете, где в реке сыскать брод. Этот проклятый раздел приведет лишь к новым осложнениям. Уж вы помогите отцу избавиться от них. Проводив Ербола до юрты, отца Магаш и Аклбай вернулись к друзьям.